Я прочту лекцию под названием «Синергийная антропология. Цели, основания, результаты». Развиваемое мной направление отправляется от исследования исихазма. Действительно, этими исследованиями я занимался много лет, но не останавливается на сфере изучения исихазского опыта и вообще православного, и вообще религиозного опыта, а развивается так, чтобы на базе выводов, полученных при изучении вот этой сферы православного опыта, опыта исихазской практики, сделать какие-то общие антропологические заключения, извлечь из изучения этого опыта какие-то общие представления и понятия, с помощью которых можно было бы говорить уже не только о человеке, который проходит исихазскую практику, но и о человеке как таковом. То есть развиваемое мной направление продвигается от исследований исихазского опыта к развитию общей современной антропологической теории. И как происходит вот это продвижение, и рассказывает вот этот заготовленный мной текст, который я вам и расскажу сейчас, и который, вы уж простите, действительно, Марина Александровна сказала, что вас это никак не должно пугать, а наоборот, вполне соответствует вашей подготовленности. То, что вам предстоит услышать, это уровень современного профессионального философствования, вдобавок развивающего некоторые новые концепции, а не излагающего какие-то известные уже и вошедшие в оборот теории. Но приготовьтесь действительно к некоторой такой умственной сосредоточенности, которая нужна для того, чтобы понять то, что я вам скажу. Значит, речь идет, я буду последовательно рассказывать о том антропологическом направлении, которое я много лет уже развиваю, синергийная антропология. Сначала я должен сказать, что это проект довольно давний, и как в своем замысле, так уже и в реальном исполнении, он имеет не совсем простую конфигурацию. Состав, разделы, все это не вполне обычно. Ну, например, можно сказать, что это о современной антропологии привычно думать, что вот она развивается как в рамках того, что называют философская антропология. Вот синергийная антропология так не развивается, ее нельзя причислять к философской антропологии. Тут действительно есть свои особенности. И поэтому разговор о ней я начну с того, чтобы описать вот такие общие контуры этого направления и, что называется, его локализовать в сегодняшнем гуманитарном контексте. Даже не в философском контексте этого мало, потому что это выходит за рамки философской сферы, философского контекста. Надо говорить об общей ситуации в гуманитарном знании, и я постараюсь указать, где вот в этой общей ситуации располагается мой замысел и направление синергийной антропологии. Ну, можно для начала употребить совершенно такую простую общую формулу. Конечно, проект развивает определенную концепцию человека. То есть он лежит в сфере антропологии по определению. Но дальше сразу скажем, что при этом он не принадлежит ни к одному из известных видов или типов или направлений антропологии. Причем не только к таким частным типам, как вот, например, культурная антропология, структурная антропология, но и в целом, как я уже предварительно сказал, он вообще не принадлежит к философской антропологии как таковой. Почему? А потому что он по замыслу ставит немножко более далеко идущие цели, выходящие за рамки любой конкретной гуманитарной дисциплины. Предполагается, что синергийная антропология должна продвигаться и, в конце концов, получить некоторую новую организацию всего комплекса гуманитарного знания, в которой будет другая система дисциплин или дисциплинарных дискурсов, как мы говорим, другая методология и другая эпистемология или когнитивная парадигма, как уж говорят. Вот, понятно, что в таком продвижении, конечно, отношения с философией играют особую роль, потому что вот такие задачи, такие вопросы, как общая организация знания, общая методология и, в особенности, теория познания, когнитивные проблемы, все это считается прочно принадлежащим к сфере философии, составляющим прерогативу философии. А в моем подходе все эти старинные соотношения не по моему какому-то произволу, а в силу определенных факторов сегодняшней философской обстановки, сегодняшней предыстории гуманитарного знания, приходится все эти общие отношения отставить и формировать их заново. Формируются они довольно постепенно, по мере того, как сам проект выстраивается, но основные вехи, вот отношение моего подхода к современной философской ситуации, лучше указать вот сначала. В своих философских позициях синергийная антропология характеризуется неким сочетанием противоположностей. Это проект своего рода двунаправленный, двувекторный. Один вектор соответствует главному, пожалуй, доминирующему тренду в современной философии, который часто называют детерриториализацией философии. Суть его в том, что коренные вопросы философствования, пресловутые вечные вопросы о Боге и бытии, о мире и человеке в их отношении к бытию и Богу, о природе сущего как таковому. Вот все эти вопросы для современной философии типично, что они совершенно отодвигаются в сторону или прямо отбрасываются, объявляются ложными вопросами, на которых зря философия концентрировала свои усилия. Вот для сегодняшней философской мысли типично вот так относиться к этим вечным вопросам. Но в действительности, при более пристальном взгляде, можно заметить, что эти коренные вопросы на самом деле продолжают оставаться в поле философской работы, но разрабатываются, или, как мы выражаемся, тематизируются они уже существенно иначе, чем прежде. Уже, если угодно, скорее неявными, имплицитными способами. Вот один из крупнейших живущих, еще ныне и работающих, слава богу, философов, Алан Бадью, он говорит, что философия начала в основном отыскивать сегодня обходные стратегии. Работа философская развертывается на территории нефилософских дисциплин и дискурсов. Но в результате этой работы на других нефилософских территориях добываются некоторые выводы, которые несут новое понимание уже, собственно, философских вещей, приводят к некоторой новой конфигурации, к новой разметке, собственно, философской территории. И вот если под этим углом взглянуть на творчество почти любого из сегодняшних крупных философов, ну, сегодняшних, вчерашних, последних десятилетий, скажем так, то у каждого из них мы обнаружим вот такие обходные стратегии. Почему эти обходные стратегии приобрели такую вот центральную роль? А, собственно, философская традиционная работа, она почти, ну, если не вовсе прекратилась, то, во всяком случае, стала не главным способом работы в философии. На то есть очень весомые причины. Главная из них, вероятно, вы об этом, конечно, слышали, это пресловутый уход классической метафизики, отказ от европейской философской традиции, какой она сложилась, какой она складывалась и была все последние столетия, а не десятилетия. Вот прежняя европейская философская традиция исчерпала свои ресурсы и была отброшена. Этот кризис классической традиции – важнейший исходный факт, который и формирует ситуацию современной мысли. Дальше. Это мы его назвали, вот то, что отсюда происходит, тренд детерриториализации, уход на смежные территории. Отказ от классической традиции порождает еще и другую, довольно близкую к этому тенденцию, но все-таки с ней не вполне совпадающую, отличную. Ее можно назвать тенденция к деонтологизации. Еще Ницше выразил и с большой силой вот такой нормативный примат, акцентированный примат, начал Бога, бытия, трансцендирования, трансцендентного, который господствовал в классической метафизике, вот этот вот примат не мог не начать вызывать сомнения и скепсиса, таков философский разум. А эти сомнения и скепсис выводили далее к решительному протесту и к импульсу отталкивания. Вот это вот отталкивание у Ницше уже и представлено с большой яркостью. В итоге маятник качнулся в другую сторону. И на протяжении всего XX века в философии происходит неуклонное вытеснение вот того, что нам будет удобно кратко называть вытеснение дискурса трансцендирования. И происходит, в противоположность этому дискурсу, переход к преобладанию от трансцендентного к имманентному. Вы знаете эту дихотомию категорий, оппозицию. Переход к имманентной перспективе философствования – к тому, чтобы игнорировать или отрицать открыто, отбрасывать онтологическое различие, различие между бытием и сущим, здесь присутствующим, наличным бытием. Вот это мы и назовем тенденцией или трендом деонтологизации. Можно считать, что вот когда отрицается вот это вот различие бытия и сущего, это равносильно отказу от онтологии. Хотя с некоторой условностью, потому что отказ вот от этого различия между бытием и сущим, отказ от дискурса трансцендирования, вообще говоря, может еще не означать устранение онтологии, потому что онтология может пониматься довольно-таки по-разному, и в каких-то, и во многих современных учениях мы видим, что вот весь этот философствование является чисто имманентным философствованием, но понятие онтологии сохраняется, принимая некоторый иной смысл. Ну, в этих тонкостях мы не будем разбираться, мы будем говорить, что вот отказ от этого дискурса иного бытия, дискурса трансцендирования, он равносилен деонтологизации, уходу от онтологии. Вот, это две такие коренные особенности современного периода философской мысли. Детерриториализация и деонтологизация. Они между собой очень тесно связаны. Можно заметить, что работа на территории смежных дисциплин, если только это не чисто религиозные дисциплины, которые в орбиту вот этого уклонения на смежные территории обычно не входят. Вот работа на этих смежных территориях очень легко предрасполагает, уклоняет, подталкивает к имманентной перспективе, к позициям широко понимаемого позитивизма. Позитивизм и возникал, и в большой степени действительно является некой естественной философией всякой науки. Позитивной науки, как выражаются отсюда, собственно, и название направления. То есть детерриториализация влечет к деонтологизации. Ну и наоборот, если философия развивается в установке деонтологизированной, имманентной, то почти неизбежно философия уходит на территорию каких-то смежных дискурсов. Опыт современной философии, конкретно если мы рассмотрим виднейших философов последних десятилетий, мы очень отчетливо это увидим, что, скажем, постструктуралистская философия, которой принадлежит большинство виднейших философов последних десятилетий, у каждого из главных своих авторов она обязательно уходит в какие-то смежные дисциплины. Ну, скажем, Делёз занимается механикой, биологией, и читатели его знают, что много чем еще. Вот. Ряд философов заходят на территорию математики и так далее. В итоге, вот две эти главные современные тенденции, они имеют такую обоюдную связь. Они взаимно друг к другу предрасполагают. И в совокупности их можно рассматривать как некоторое единое определяющее, как некую единую определяющую особенность современной философии. Можно считать, что это разные аспекты или разные измерения вот единого господствующего тренда современной мысли. И, возвращаясь к моему направлению, к синергийной антропологии, можно сказать, что вот этот тренд в ней вполне учитывается, она его реализует в некоторой своей версии. Что сразу, конечно, у вас может вызвать вопросы, потому что деонтологизация – это, разумеется, выход расставание с руслом религиозной мысли заведомо. Я уже и в предварительных словах упомянул, что это направление развивается на базе исихасского опыта. Концы с концами пока явно не сходятся. Поэтому надо двигаться дальше, чтобы их как-то свести. Начнем сводить вот прямо сразу сейчас. Хайдеггер в современной философии очень убедительно во всем своем творчестве показывал, выражал, что на вызов современного кризиса философии, кризис он сам признавал, больше того, он нам и разъяснил его в значительной мере. Так вот, он полагал, что на этот современный кризис философии, на отбрасывание классической традиции можно отвечать по-другому. Другой ответ на уход классической метафизики, который Хайдеггер считал адекватным, ему он дал особое название. У него фигурирует такая настойчивая формула «другое начало». Мысль Хайдеггера вся проникнута одной коренной убежденностью. Убежденностью в том, что человек и бытие друг с другом находятся в неразрывнейшей связи. При этом бытие выступает как начало именно эффективно, актуально, по-настоящему, отличное от наличного бытия, от сущего как таковому. То есть Хайдеггер утверждает, что онтологическое различие, ontological difference, это вот и есть различие между бытием и здесь присутствующим нашим эмпирическим бытием, онтологическое различие, признание и утверждение его – это просто ядро всей философии, всей мысли Хайдеггера. Но при этом вот такая существенная, даже не для всех далеко философов, ясная деталь. Хайдеггер признает это различие, но он совершенно не мыслит его по привычному, сидящему у нас в сознании образцу, каких-то наличие каких-то двух разнесенных планов, горизонтов или уровней бытия, как мы привыкли эту пространственную картинку иметь в сознании. Вот есть уровень здешнего бытия, ну, в религиозном дискурсе тварного, скажем так, и есть уровень бытия абсолютного, или бытия как такового, или бытия божественного, и так далее. И вот между ними разрыв, который преодолевается или не преодолевается, это уже, что называется, тематизация данной картинки. Но сама картинка состоит в наличии вот этих вот двух уровней. Хайдеггер разъясняет, и это оказалось его очень важным и до сих пор не всем ясным, даже в профессиональной философии вкладом, что нельзя так мыслить вот, структуру реальности вместе с классической метафизикой. Вот такая картинка, она тоже уже не работает. А чем она должна быть заменена? Вот по такому образцу строения реальности мыслить нельзя. Вот есть здешнее бытие, есть божественное бытие. Вот они так вот висят, как два уровня, иерархически, и между ними что-то происходит. Хайдеггер выдвигает новую онтологическую модель или парадигму, которая, для которой он вводит специальный, Хайдеггер очень усиленно работает с языком, вводит новые термины, как правило, отыскивая материал для них в корнях языка, в старых словах, в его случае в таком коренном, старом немецком словаре. И вот для того, как же различие бытия и сущего должно пониматься, что называется, по-новому и по-правильному, он находит слово «складка». По-русски это совершенно обыкновенно, по-немецки это довольно архаическое. Он находит слово «цвифельт» – сдвоенность, сдваивание. И что очень существенно, эту складку он понимает как динамическую формацию. Предполагается, что эта складка, вот она актуализуется, она на самом деле есть, присутствует только тогда, вот в хайдеггеровской терминологии, когда сущее выступает в просвет бытия. Или, ну, проще сказать, когда сущее неким образом завязывает отношения с бытием, чего оно может и не сделать. То есть это отношение существует только в некой динамике. А мыслить его вот так, как это вот наша привычная картинка, в статике, это некорректно. Вот. И по Хайдеггеру связь человека и бытия актуально присутствовала. Опыт этой связи, как он считает, был человеком изначально получен на заре существования, на заре истории европейского человечества в греческой античности. По Хайдеггеру это было некое особая, исключительная эпоха, когда бытие было непосредственно человеку открыто. Это выделенный был некий период. В дальнейшей эпохе связь поддерживалась человека и бытия, что называется, с переменным успехом, но всегда заведомо меньше, слабее, чем в Древней Греции. Преобладающую роль приобрели такие феномены, которые Хайдеггер называет забвение бытия, сокрытость бытия. Но, с другой стороны, и это вот очень существенный тезис, вообще утраченной эта связь быть не может. Она входит в саму природу, в саму конституцию человека как такового. Человек не может утерять свою связь с бытием, не дано это ему. Или пока он еще называется человеком. Можно себе вообразить некое существо, вовсе располагающееся вот здесь, в эмпирической реальности, и ни о какой связи с бытием не помышляющее, не ведающее. Вот, по Хайдеггеру это все что угодно, но только не человек. Человек здесь уже ни при чем. Вот. И в этой логике, возвращаясь к моей характеристике общей ситуации, скорее здесь стоит употреблять слово «онтологика», есть и такой полезный философский термин, в этой онтологике то, что мы назвали «деонтологизация», это заведомо негодная стратегия философствования. Ни для какой ситуации человека, докуда бы он ни развивался, эта стратегия неадекватна. Если мы констатируем углубление забвения бытия, усиливающуюся сокрытость бытия, мы не должны это расценивать как то, что вот человек попросту выбирает какие-то другие деонтологизированные способы существования, какую-то другую самореализацию, которая вне связи с бытием. По Хайдеггеру нет. Эти явления означают растущий риск существованию человека как такового. Они означают, что человек теряет пути полноценной реализации себя. И это угроза, опасность для самой конституции человека, для того, чтобы человек себя бы мог осуществить доподлинно как человек. И, стало быть, единственная адекватная стратегия – это усилие к преодолению этой угрозы. И по Хайдеггеру, опять-таки, ведет к этому единственный путь, который и есть другое начало. Вот в Древней Греции было первое и подлинное, единственное исходное начало, в котором нам была дана открытость бытию, а единственная адекватная стратегия в любой ситуации человека в другую эпоху – это возобновление этой открытости или же, по определению, другое начало. Ну, в современной словаре не обязательно держаться этого вот специфически хайдеггеровского термина. Это вот, естественно, назвать реонтологизацией. Или, если угодно, в современной стилистике можно назвать это онтологической перезагрузкой, к примеру. Нам будет удобно говорить об реонтологизации. Суть ее в том, чтобы заново обрести доступ к открытости бытия, которая была доступна человеку вот в первом начале, в греческом. Вот это греческое начало всегда остается образцом. Как это осуществлять, другое начало? Это Хайдеггер, конечно, уже не прописал, как мы выразимся, в таком прямом инструктивном стиле. Но, тем не менее, он заложил некоторую достаточную основу для развития современной стратегии реонтологизации. И понятно, что вот эта вот стратегия реонтологизации – это некоторый такой альтернативный тренд по отношению к тем, о которых мы говорили сначала, к трендам деонтологизации и детерриториализации философии. Эту вот стратегию нельзя сказать, что вот только вот он ее так вот отвлеченно придумал, и она так в туне и осталась. Можно найти проявление ее тоже в современной философии. Хотя, что называется, весьма изредка. Но, к примеру, можно указать, что безусловным сторонником вот этой стратегии и концепции другого начала был Владимир Вениаминович Бибихин, скончавшийся недавно русский философ, ближайший друг мой, и, как сейчас российское философское сообщество начинает понимать, безусловно, крупнейший русский философ конца XX века. В общем, стратегия реонтологизации реально тоже присутствует, хотя гораздо менее развивается. Возвращаясь, вот, и вот теперь мы уже действительно мы охарактеризовали философскую ситуацию, вернемся к тому, где в этой ситуации подход синергийной антропологии. Реонтологизация в ней является другим направляющим вектором. Вот здесь в осуществлении вот такого ее вектора развития связь с Сихазмом, конечно, и проявляется, и работает. Само название направления «синергийная антропология», разумеется, отсылает нас к православной парадигме синергии, соединению и соработничеству, как обычно тут говорят, энергий человеческих и божественных, и вот в этой чисто философской логике, которую мы сейчас воспроизводили, синергия может пониматься как некоторая репрезентация онтологического различия. В синергии как раз вот и актуализуется различие между нашим наличным здешним бытием и некоторым иным бытием, причем реализуется динамически. Синергию нам нужно достигать. Это не есть нечто статично и всегда заданное и присутствующее. Иными словами, если угодно, в контексте современной философии можем трактовать эту старинную святоотеческую парадигму синергии как складку на философском языке. Вот. И синергийная антропология как раз и развивает вот эту современную, как мы скажем, аналитику синергии, и тем самым на языке вот этих двух современных альтернативных трендов синергийная антропология следует в русле реонтологизации. То есть сочетаются две противоположные философские установки. Это констатация, но она вызывает немедленный дальнейший вопрос, а каким образом в рамках вот единого направления можно следовать и в русле деонтологизации и в русле реонтологизации. Или это эклектизм, или это такая неисполнимая претензия. Оказывается, что это вполне такая реальная возможность сочетания и той, и другой тенденции, возможно, за счет того, что в основе синергийной антропологии, в основу мы полагаем определенный порождающий принцип, который обладает большой широтой, который может в одних своих реализациях означать деонтологизацию, а в других своих реализациях может означать реонтологизацию. Это принцип антропологического размыкания, который является основным принципом синергийной антропологии. Мы усматриваем, что человек в своем существовании размыкает себя, делает себя открытым окружающей реальности. И он может делать это разными способами. В одних способах он реализует свою связь, реализует онтологическое различие в других способах размыкания. Он этой связи с иным способом бытия, этого онтологического различия вовсе не реализует. То есть, действительно, мы видим человека как такое плюралистическое существо, для которого возможно и то, и другое, а еще, глядишь, и нечто третье. И, кстати, мы и действительно находим это третье. Это третье оказывается выходом в виртуальную реальность, что не совпадает ни с деонтологизацией, ни с реонтологизацией. Но это некое забегание вперед, такая общая характеристика того, что представляет проект современной философской ситуации. Синергийная антропология. Дальше я попробую ее схематически описать. Вот я уже заявил, что имеется в ней некоторый фундаментальный порождающий принцип. Вот этот самый принцип антропологического размыкания, представление о том, что человек себя формирует, реализует, конституирует, как нам удобнее говорить, размыкая себя. Сразу надо подчеркнуть, что этот принцип мы совсем не выдвигаем априорно и постулативно, как вот в прежних отвлеченных теориях. Вот примем некий постулат о человеке и будем на базе его развивать некоторые концептуальные конструкции. Так строились прежние учения, от которых мы нынче отказываемся. Мы действуем совсем иначе. Наш принцип мы открываем в ходе довольно длительного исследования опытной реальности, сферы антропологического опыта. Начиная такое вот исследование, мы принимаем прежде всего наличные сегодняшние условия, в которых главное обстоятельство – это вот неоднократно уже упомянутый кризис и уход классической философской традиции. Он в себя включает и уход классической антропологии, классической концепции человека, которая стояла, как угодно, можно сказать, на трех китах, на трех базовых понятиях: субъект, сущность, как сущность человека, и субстанция. Вот на все эти базовые концепты прежнего понимания человека мы больше опираться не можем. И мы заключаем, что, оставшись без языка описания, мы можем следовать единственной стратегии. Мы должны заново обратиться к самому опыту человека, к антропологическому опыту, и заново на него взирая увидеть, а как же, в каких же терминах, понятиях, какими методами его можно описывать. Если никакими прежними средствами описания мы решили, что не можем пользоваться. То есть нужно осуществить заново дескрипцию антропологического опыта. Вот это но дальнейший вопрос – а как обратиться к опыту? Обращение разума к опыту – это есть описание опыта, разумеется. Но описание, дескрипция может быть очень разные. Простейшее – это просто эмпирическое описание. Есть такое. Есть такая методология. Ее, например, традиционно считают характерной для англосаксонской мысли. Ей приписывают эмпиризм, тенденции эмпиризма. Но нас это заведомо не устроит. мы не придем, мы придем к некоторой констатации, к инвентаризации антропологического опыта, но не придем к пониманию человека. Концепции на этом пути не возникнет. Дальше мы, разумеется, не можем не вспомнить и не учесть, что существует и другой способ, другая методология дескрипции, которая была развита как раз в пору ухода кризиса классической метафизики и которая развита в современной феноменологии, феноменологии Гуссерля. И сам девиз вот этого нового обращения к опыту как раз Гуссерлю и принадлежит. Это он сформулировал, что в условиях кризиса метафизики необходимо заново обратиться к опыту. Это его знаменитый девиз «к самим вещам» – «zu den Sachen selbst». И та методика дескрипции, которую он очень подробно разработал, так называемая феноменологическая дескрипция, она очень отлична от простого эмпирического описания. Это не эмпиризм. Вот, эта дескрипция ориентирована именно на достижение понимания. Это аналитическая и концептуальная дескрипция. Вот это нашим целям отвечает. И, соответственно, в синергийной антропологии мы осуществляем заново осуществляем анализ антропологического опыта средствами, близкими к феноменологической дескрипции. С феноменологией мы в ближайшем соседстве. Как делается такое описание? В этой логике прежде всего производят некоторое сужение или ограничение поля дескрипции. Мы выбираем, отыскиваем какой-то такой блок опыта, участок опыта, который был бы доступен для интерпретации, который можно было бы понять, скажем так, который можно было бы увидеть в его структуре. Что называется, начинаем искать под фонарем. Вот то, что отыскиваем то, что можно хорошо разглядеть и понять. Можно называть это условием эпистемологической прозрачности. Попроще и покороче можно сказать, что мы отыскиваем какой-то участок такого опыта, который можно было бы считать чистым опытом. Опыт, который виден, понятен, прозрачен в его структуре, который познаваем. Вот это и означает эпистемологическая прозрачность, когнитивная прозрачность. Вот, положим, мы нашли вот такую вот область опыта под фонарем, которую мы можем увидеть в ее структуре, понять. Нашли какую-то область опыта, которая для нас прозрачна. Но это заведомо не вся область, которую мы хотим изучить. Мы хотим прийти к пониманию человека. Значит, нам и интересен, и нужен, вообще говоря, весь массив антропологического опыта, весь опыт человека. А то, с чего мы начинаем, это какой-то узкий участок, узкий клочок, если угодно, опыта. Мы его для начала найдем, опишем, но дальше с него надо продвигаться далее. Вот это и есть суть методологии, соответствующая более или менее феноменологическому методу Гуссерля. Сам Гуссерль развивал не антропологическую дескрипцию, он другой массив опыта хотел описать. Вот, но в данном случае для нас важен метод. Вот метод у нас здесь намечается. Мы отыскиваем некоторую исходную область, которую мы могли бы считать областью чистого опыта, рассматриваем ее как исходный плацдарм, и дальше с этого плацдарма обобщаемся, расширяемся. Гуссерль называл этот исходный плацдарм «спасенный клочок». Вот когда он анализировал в одном из самых известных своих трудов, картезианских размышлениях, он анализировал, как возникала философия Декарта, он как раз вот так и представил, что всю философию Декарта можно представить как продвижение с некоторого исходного плацдарма, которым в случае Декарта служил единственный познавательный акт. Знаменитый познавательный акт Декарта, в котором усматривается положение, когнитивный факт «cogito ergo sum». Мыслю, следовательно, существует. Декарт действительно описывает, вот, как происходит этот познавательный акт, в результате которого возникает как бесспорная истина, первая истина по Декарту, положение «cogito ergo sum». И вот этот вот познавательный акт, как Гуссерль показывает, и есть такой вот минимальный спасенный клочок бесспорной достоверности, познавательной, онтологической достоверности, отправляясь с которого Декарт сумел развить полную теорию познания. Вот это идеальным образом удавшийся такой вот опыт этой стратегии. Вначале минимальнейший спасенный клочок, единственный познавательный акт, в конце полная теория познания, которая служила теорией познания этак лет 300 для всей европейской философии. Вот это нам пример и образец, что такое успешная стратегия продвижения со спасенного клочка. Синергийная антропология реализует эту же стратегию. Надо найти исходную область чистого опыта и затем с нее производить дальнейшее продвижение. Что это значит? Описывая область чистого опыта, мы находим какие-то ее характеристики, какие-то понятия, вырабатываем какой-то метод ее описания и заключаем, что среди них, среди этих понятий, среди этих методов есть какие-то частные, которые вот только к этому вот клочку и применимы, а есть какие-то более общие, которые применимы и шире, в пределе. Какие-то есть и те, которые применимы не только на данном клочке, а которые выражают собой некие факты о человеке как таковом, о человеке вообще. И в идеале мы должны, находя вот такие доступные для обобщения понятия и методы, продвинуться, дальше уже вещь конкретная, может быть, в течение нескольких последовательных этапов, как математика говорит, методом последовательных приближений, продвинуться до того, чего мы хотим, до того, чтобы мы смогли описать весь антропологический опыт и сформулировать полную состоятельную концепцию человека. Вот так мы и двигаемся, а в качестве исходного плацдарма чистого опыта синергийная антропология как раз и находит, что им может служить опыт исихасской практики. Вот это очень существенный такой антропологический выбор, если угодно, так уж с претензией выражаться, антропологическое открытие, вывод о том, что опыт духовной практики может служить такой областью опыта, исходя из которой можно получить полное понимание человека. Здесь для сравнения стоит вспомнить, что современная антропология, что в XX веке и на сегодня нам известен уже целый ряд антропологических подходов, которые тоже не связывают в себя полной верностью вот той старой классической антропологии, которая какую-то абстрактную сущность человека постулирует, а развиваются иначе, развиваются тоже на базе опыта. Как раз основные антропологические подходы в 20 веке, они уже достаточно неклассические. Прежде всего, я полагаю, многие здесь знают это, так называемая структурная антропология, которую развил недавно скончавшийся, безусловно, великий антрополог 20-го столетия Клод Леви-Строс. Вот здесь, в логике нашего рассуждения, на эту антропологию Леви-Строса, а также и на другие ведущие направления антропологии XX века, мы замечаем, что можно на них посмотреть и увидеть в них тоже примеры вот той самой методологии Гуссерля, методологии продвижения со спасенного клочка. Потому что типичным образом действительно выбирается какая-то исходная область опыта, она изучается с предельной детальностью и тщательностью, а затем происходит обобщение из анализа вот этой исходной области опыта, делаются какие-то выводы о человеке вообще, и, что называется, на выходе получается некоторая полная концепция человека. Но вот дальше стоит сказать о том, стоит взглянуть, а какой же опыт в качестве исходного плацдарма выбирался в этих широко известных главных антропологиях XX века. А избирался типичнейшим образом опыт примитивного сознания, опыт первобытных племен, опыт архаического сознания. Леви-Строс, как все полагаю, знают, провел многие годы, живя среди индейских племен в амазонских джунглях. И из его антропологических трудов все усвоили названия этих племен Бороро и Намбиквара, и еще несколько там. Вот они и послужили для Леви-Строса тем материалом, тем клочком, который, описывая с предельной, с великой тщательностью, он сумел добыть общие выводы, из которых сложилась его структурная антропология, основная антропология рабочая, которой пользовались ученые XX века. Опыт примитивного сознания. Целый ряд других антропологов не примыкали к Леви-Строссу, развивали самостоятельные концепции, но на поверку следовали той же исследовательской логике. Они тоже начинали с исследования примитивного архаического сознания. Очень распространено было обращаться к опыту туземцев Тихоокеанских островов. Малиновский, ну, одним словом, Виктор Тернер, очень такое популярное сочинение «Обряды перехода» Ван Геннепа. Это тоже на материале тихоокеанских туземцев и так далее. Наметился какой-то такой уже стереотип, что общие антропологические выводы добываются путем обращения к опыту примитивного сознания. Это эффективно. Мы действительно имеем целый ряд больших, крупных антропологических теорий, получаемых именно по такому принципу. Изучается примитивное сознание какого-то племени, скажем, с великой тщательностью, и на этом оно служит для исследователя вот той самой областью, ну, если не чистого опыта, о чистоте здесь трудновато говорить, но хотя бы, во всяком случае, простого опыта. Леви-Строс очень таким прямолинейным исследовательским продвижением, анализируя опыт туземного сознания, приходит к выделению в нем элементарных, необычайно общих структур, к вычленению механизмов, с помощью которых работает первобытное сознание, и он их интерпретирует как парадигмы сознания как такового, уже вовсе не туземца в Амазонии, а человека как такового. Это пресловутые бинарные оппозиции Леви-Стросса, верх и низ, гендерные оппозиции, мы все знаем, набор этих базовых оппозиций, вот они добываются путем анализа первобытного сознания. А в итоге мы имеем цельную структурную антропологию. Аналогичная методология. Но я избираю не опыт примитивного сознания, а опыт духовной практики. И больше того, аргументирую, что такой выбор не только тоже удовлетворяет нужным критериям исходного плацдарма опыта, то есть эпистемологической прозрачности и так далее, но, больше того, я аргументирую, что вот выбор первобытного сознания в качестве исходного плацдарма обладает определенными недостатками. Здесь есть что возразить. Я говорю, что в опыте первобытного сознания определенные важные структуры целостного современного сознания, развитого человеческого сознания, еще отсутствуют, еще не сформированы. И потому, продвигаясь с такого плацдарма, что-то можно выстроить, и мы знаем, что, к примеру, структурную антропологию Леви-Стросса, но она не будет полностью отражающей опыт развитого сознания и современного человека. Вот, конкретно, прежде всего, можно сказать, что отсутствует развлечение. Ну, вот я для краткости, времени действительно совсем уже нет. Я для краткости скажу это тезисно совсем. Отсутствует в первобытном сознании развлечение между отношением к иному бытию, к трансцендентному, к Богу в обычном религиозном дискурсе, и отношением к бессознательному. В первобытном сознании это эти два фундаментальные отношения слиты, сращены, еще не разделились. Первобытному человеку еще неизвестно, что есть такие две разные сферы и два отношения. Это очень наглядно при изучении шаманизма. Шаманские культы вот и есть классический пример сращенности этих двух отношений. Шаманское камлание, в нем определеннейшим образом присутствуют оба фундаментальных антропологических отношения. Тут явно действует то, что психология называет паттерны бессознательного, но и не только они. То, что мы отнесем к собственно религиозной жизни, к отношениям с Богом на нашем языке, там элементы этого там присутствуют тоже. Целиком к сфере отношений с бессознательным нельзя этот тип религиозности уже свести. Там присутствует уже и другое. Но разделить одно и другое сам первобытный человек заведомо не способен. У него есть нечто одно. Как хочешь, так это и называй. Благорасположенные к племенам, культивирующим шаманизм, назовут это уже религиозной жизнью, отношениями с Богом. Неблагорасположенные назовут это сатанизмом, демонизмом и чем угодно еще. И то, и другое будет равно неправильно. Здесь нет ни того, ни другого. Обе сферы здесь попросту еще не различены. Первобытное сознание не знает ни того, ни другого слова. Оно живет в некоторой сращенной первобытной стихии. Это важно понимать. Вот. И, соответственно, если мы, начиная с такого сознания, выстроим некоторую общую религиозную антропологическую теорию, она не будет учитывать многих существенных для современного сознания вещей. на самом деле, если под этим углом взглянуть, был пройден очень существенный путь разделения вот этих двух фундаментальных активностей, отношений с Богом и отношений с бессознательным. Важным рубежом здесь является, вот здесь Древняя Греция действительно предстает некоторой такой выделенной сферой человеческого опыта и человеческой истории, потому что здесь очень отчетливо отразился в греческой мифологии именно рубеж, который вот задним числом в ретроспективе, зная уже, что мы хотим увидеть, мы можем увидеть именно как разделение этих стихий. Это та сфера греческой мифологии, которая говорит о войне богов. Это теогония, это разделение богов хтонических и богов олимпийских. Отношения с верхними богами и отношения с нижними богами вот для такого вот аналитического подхода как раз и говорит о разделении двух разных типов активности сознания. Один тип, который культивирует отношения с бессознательным, и позднее будет изучаться доктором Фрейдом, и другой совершенно тип, который говорит об отношении с трансцендентным, с Богом, с иным способом бытия. И в этом русле развития сознания затем возникнет наш с вами христианский опыт. Вот. А вот эти современные антропологи, они не могут этого отразить. А наоборот, духовные практики, как я замечаю, это та избранная область опыта, где это разделение уже очень отчетливо присутствует. В исихазме, как мы знаем, существует специальная и большая область практики, именуемая «борьба со страстями». Если вот в той логике, в тех терминах, которые я сейчас употребляю в разговоре с вами, борьба со страстями относится к тому, что к такому опыту, в котором человек реализует отношения с бессознательным. Страсти можно в них, в таком широком обобщающем подходе, можно самым определенным образом сблизить с тем опытом, который изучает психоанализ, и в котором изучаются процессы или явления, которые обычно называются паттернами бессознательного. Это феномены сознания, известнейшие всем, существенные части опыта современного человека, психозы, неврозы, мании, фобии, вот их можно соотносить в аскетическом опыте именно со страстями. И отчленение их от, собственно, духовного опыта каждая из духовных практик считает одной из своих важнейших начальных задач. Вот здесь эти два рода активностей сознания самым четким образом разделяются между собой. И кроме того, каждая духовная практика относится к своему опыту с высокой долей методологической рефлексии. Каждая духовная практика не дожидается, пока ее какой-нибудь исследователь проанализирует, выделит ее структуру и увидит, какой в ней метод, она сама изнутри развивает собственную рефлексию и описание своего опыта. Она осознает себя как определенный метод работы человека с самим собой. К примеру, исихазм в исихазской среде, в классическую пору исихазма в поздней Византии, исихазская практика имела самоназвание. Она сама себя называла метод, просто метод, без. Вот как Аристотель, когда многие столетия слово «философ» в словаре западной культуры означало Аристотеля. Вот так слово «метод» в сфере православной культуры означало исихасский метод. То есть именно методологическая сторона для самого исихасского сознания и была на первом плане. Духовная практика сознает себя как метод продвижения к соединению с Богом. И тем самым она и выступала уже как область именно проработанного, отрефлексированного, продуманного опыта. Она по определению, что называется, сама просится к тому, чтобы стать вот этим исходным плацдармом антропологического описания. Исихазм в ансамбле всех духовных практик из самых отрефлексированных, приблизительно той же степени методологической выверенности и зафиксированности достигает тибетская тантра. Вот, это, пожалуй, две практики, достигающие такого наибольшего методологического совершенства. Вот. И вот они-то, как я аргументирую, и составляют такой вот адекватный исходный плацдарм для продвижения к современной концепции человека. И это продвижение мы дальше и осуществляем. Произошел в православии возврат к его аскетической практике, то этот возврат выразился в том, что прежде всего был восстановлен основательнейший корпус писаний, сочинений, в которых была до тонкости описана во всех деталях, во всех ступенях именно структура исихазской практики. Вот это и есть добротолюбие, которое в версии святителя Феофана Затворника состоит из 5 больших томов, а в версии отца Думитру Станилоя, по-моему, 14 томов. Если мы под углом современной потребности современного антропологического мышления взглянем на этот корпус, мы, безусловно, в нем найдем то, чего мы хотим. Найдем некоторые понятия, парадигмы, методы, вполне допускающие обобщение с области, собственно, исихасского опыта на более широкую опытную площадь, более широкий опытный ареал. Мы увидим целый ряд выводов, утверждений, ноу-хау, что называется, антропологических, которые справедливы, если уж мы под этим углом посмотрели, не только для человека исихаста, не только для подвижника, который избрал жребий исихастской практики для себя, но и для человека вообще. Вот такой материал, доступный для антропологического обобщение в изобилии здесь находится. И прежде всего, именно вот в этом анализе синергийная антропология и находит свой главный порождающий принцип. Исихазская практика как раз и описывает в такой самом общем взгляде, как человек размыкает себя к Богу. Происходит встреча, в которой человек делает себя открытым для соединения с божественными энергиями. Когда эта встреча уже ощутимым и удостоверяемым для сознания образом достигается, мы и говорим о синергии, поэтому синергии становится названием всего этого подхода. Именно в синергии сознание уже может удостоверить, начинаются уже определенные эффекты, в которых проявляет себя встреча человека с энергиями, источник которых не находится в пределах его собственного опыта. Он испытывает, переживает опыт встречи с энергиями иного образа бытия. То есть он, это эквивалентный вполне такой словарь, он себя размыкает навстречу божественным энергиям. И именно в этой встрече он формирует структуры своей личности, идентичности. Он возрастает к соединению с Богом, и в этом возрастании становится личностью, как считает православное богословие. То есть вот это размыкание, мы уже переходим, смотрим на это философски, что это означает в философских терминах. А в философских терминах это означает, что человек формируется, или лучше здесь сказать, конституируется в этом опыте встречи, в опыте синергии, в опыте размыкания. Человек конституируется, размыкая себя. И вот именно такое конституирование в размыкании и оказывается самым общим принципом конституции человека. Определенным философским продвижением, философским размышлением мы далее приходим к выводу, что вот такое вот размыкание себя и является универсальной парадигмой конституции человека. Мы рассматриваем дальше уже другие области антропологического опыта, уже вовсе не исихазскую практику, не духовную практику вообще, другие виды опыта, и видим под углом уже добытого нами знания, что и в этих других совсем сферах своего опыта человек по-прежнему опять конституируется в некотором своем размыкании. Только это размыкание уже по-другому способу осуществляется. Например, мы, собственно, уже и упомянули, когда на человека сильно влияет бессознательное, и он формируется под влиянием импульсов, индуцируемых из бессознательного, что для современного человека крайне типичный случай, мы опять можем констатировать, что словарь размыкания и здесь применим. Если человек формируется из бессознательного, значит, он разомкнут по отношению к себе, к нему, значит, он открылся к бессознательному, сделал себя доступным для его воздействий, то есть словарь размыкания здесь вполне работает на месте. В опыте бессознательного человека тоже конституируется в размыкании себя, только это размыкание уже другого рода с другим механизмом. И очень легко охарактеризовать, а что это за другой механизм. В опыте духовной практики человек размыкался к некоторым энергиям, которые принадлежали иному способу бытия. В отношениях с бессознательным ни о каком ином способе бытия речь не идет. Никто такого статуса, включая доктора Фрейда, никогда бессознательному не приписывал. Бессознательное – это некая инстанция, которая вне нашего горизонта опыта, вне сознания, потому оно и бессознательное, которое еще называют и внесознательным. В горизонте сознания оно не присутствует, но вместе с тем, при всем том, оно и не располагается отнюдь в каком-то ином способе бытия. Кроме эмпирического бытия ничего не предполагается, его нет. Бессознательное ничего нет. Бессознательное принадлежит этому же эмпирическому бытию, просто оно вне нашего горизонта опыта. Вот здесь уже видно, что здесь в таком способе самореализации человека есть и своего рода ущербность. Бессознательное – это какая-то область опыта, некоторая инстанция в нашем же эмпирическом бытии, но вне нашего горизонта опыта, вне нашего сознания. То есть для нас в эмпирическом бытии возникло как бы некоторое слепое пятно. Мы не видим, где бессознательное. Оно вне нашего сознания, оно вне нашего опыта. но, с другой стороны, мы знаем, не вне эмпирического бытия. Вот есть горизонт здешнего бытия, в нем же располагается бессознательное, но оно вне нашего сознания и опыта. Это некоторая недоступная ему сфера. То есть, когда человек реализует себя в отношениях с бессознательным, он не может целиком репрезентировать все наличное бытие в себе. Он не может считать себя инстанцией, которая вот собрала в себе весь опыт тварного бытия, что необходимо для обращения к иному способу бытия, к Богу. Его отношение со здешним образом бытия, с его собственным способом бытия, включают в себя вот уже такую ущербность. Есть что-то нам недоступное. Где-то сидит бессознательное, которое на нас действует, нас формирует, но оно в этом же эмпирическом бытии. Но это уже характеристика вот этой другой. То есть здесь имеет место другая антропологическая формация. Понятно, что здесь мы уже приходим к пониманию того, что человек плюралистичен. Он может себя реализовывать в отношениях с Богом, а когда он себя реализует в отношениях к бессознательным, у него другая конституция. Он представляет собой другую антропологическую формацию. И неспроста для Фрейда отношения к сфере религиозного были очень важным пунктом, в которых религиозное выступало в качестве абсолютно неприемлемого начала. Примирение к религии у него было абсолютно непримиримое отношение, и это методологически понятно. Это прямо противоположные способы конституции человека. Человек реализует себя или в данной формации, которую мы называем антической, то есть ограниченной областью сущего, или в формации, обращающейся к иному горизонту бытия, которую мы, естественно, именуем онтологической. Мы уже понимаем на этом пути, в этой логике, что человека, если мы считаем, что человек конституируется в размыкании себя, то следующий необходимый вывод, что человек представляет собой существо плюралистическое. Есть разные антропологические формации. Он может размыкаться к Богу, а он может размыкаться к бессознательному. И при этом у него будут два разных типа конституции. Разные существенно структуры личности и идентичности. Человек плюралистичен. И далее, продвигаясь, мы обнаруживаем, что в выходах человека в виртуальную реальность достигается еще один способ тоже размыкания человека, размыкания в виртуальную реальность, который не сводится ни к отношениям бессознательным, ни отношениям с Богом. Это некоторый еще третий способ конституции. И оказывается возможным прийти к выводу и о том, что вот эти три способа размыкания, они и исчерпывают антропологическую реальность. Мы, наконец, продвигаясь с исходного плацдарма и сихасского опыта, достигаем описания всего массива антропологического опыта и обнаруживаем, что если рассматривать весь этот массив, человек обнаруживается как существо, имеющее три разные формации, три разные репрезентации. Человек, реализующий себя в отношениях с иным способом бытия, человек, реализующий в отношении себя, человек, реализующий себя в размыкании, не выходящим из пределов эмпирического бытия, и человек, реализующий себя в выходах в виртуальную реальность, обитающий в кибергородах и тому подобное. Возникает такая вот антропологическая концепция, и на основании ее мы далее ставим еще и другую, более далеко идущую задачу. На базе вот этой концепции человека мы преобразуем весь комплекс гуманитарного знания. Мы говорим, что когда человек вот таким новым способом у нас представился, это не может не иметь последствий для каждой из наук о человеке. Надо, в каждой из наук о человеке надо учесть вот это новое ее понимание и соответствующим образом ее трансформировать. Здесь вот возникает целый комплекс уже дальнейших задач. Мы считаем, что человека мы, так хвастливо выражаясь, уже поняли, а дальше это понимание нужно внедрить в существующие гуманитарные науки. Нужно как-то вот этот новый язык описания человека с его помощью преобразовать понятийный аппарат каждой из гуманитарных наук. Вот это следующая стадия развития синергийной антропологии, которая сегодня и стоит в центре нашей работы. Конкретно совершенно оказывается, что такое представление о человеке, оно оказывается эффективным и востребованным, в частности, что для меня самого было странно, потому что я от этой области далек, в частности, в юридических науках, в науках о праве. Я сейчас нахожусь в Минске от того, что недалеко отсюда, в Академии МВД Белоруссии, происходит симпозиум по методологии юридических наук, на котором рассматриваются как раз возможности современной такой вот модификации, переосмысления понятийной базы юридических наук, прежде всего понятия правового субъекта, на базе вот этого нового понимания человека, который добывает синергийная антропология, на базе понимания человека как формирующегося в размыкании себя. То есть это здесь возникает некоторый такой вот эффективный путь, эффективная стратегия современного обновления гуманитарного знания вслед за исполнением вот, собственно, узкоантропологической задачи достижением нового способа описания человека. Дальше мы занимаемся уже преобразованием с помощью этого понимания вот, конкретных гуманитарных наук. В частности, в Минске активно занимаются вот, преобразованием правовых наук. Вот, ну и на этом я, наверное, уже закончу. Надеюсь, что какие-то первые объяснительные слова о синергийной антропологии мне удалось сказать.